Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Скауты», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы поговорим о новостях отряда братства православных следопытов в городе Лесной и, конечно, о морском деле, так как этот отряд у нас морской. И сегодня у нас в гостях руководитель отряда в честь казачьего атамана Семена Дежнева, иерей Алексей Занозин, помощник благочинного по религиозному образованию Западного округа Нижнетагильской епархии. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья.
Первый вопрос, который мне хочется задать, это даже не вопрос, а скорее поздравление. Недавно вы сдали на права яхтсмена. Это, ну, я думаю, такое хорошее, радостное событие. Вот с этим я вас поздравляю. Хочется, конечно, спросить, какое значение наличие прав имеет для отряда, ну и для вас лично?
Конечно, для меня это сбылась моя мечта. Они еще не все сбылись, но Господь помогает, чтобы они осуществлялись. Потому что у нас, как вы правильно объявили, отряд называется морской. Хоть и моря у нас, конечно, нет, но по традиции так называют. Такие организации, которые занимаются яхтингом каким-то, что-то связанное с морем, с ветром, с парусами. Такая сложилась традиция. И для меня, конечно, корни того, чем сейчас мы занимаемся, они лежат в самом детстве, потому что мой дедушка, он был одним из основателей яхт-клуба в городе Лесной. Он и еще неравнодушные люди к яхтингу. Примерно в начале 70-х годов они организовали там клуб от комбината и начали ходить на яхтах в различные походы. Вначале это были эмки, потом они купили... заказали в Эстонии, тогда еще в Эстонской ССР, заказали яхту класса «Кватро», называлась она «Квадро». И вот эта «Квадро» — это первое мое воспоминание о яхтах. И когда дедушка меня учил на ней ходить, я еще был маленьким таким пацаном, который начитался книг Владислава Крапивина, который вместе с крапивинскими мальчишками обошел вокруг света. И вот эти вот крапивинские мальчишки с разбитыми коленками, выцветших от солнца и морской воды шортах, навсегда врезались в мое сердце. И прошло много лет, дедушка отошел уже ко Господу. Это было в начале 90-х. В 93-м году мне было 14 лет всего в то время. И это не умерло во мне. Вроде, а потом, ну, окончание школы, институт, семья, яхтинга, казалось бы, не было в моей жизни в то время. Но мы с моей матушкой, супругой, я все время говорю, знаешь, я в своей душе моряк. Ну, она думала, что я шучу, смеялись так над этим. На самом деле, это мечта, которая была с детства, путешествовать под парусами. Она не умерла, потому что если это настоящее такое устремление, оно никогда не умрет, оно будет всегда жить в твоем сердце. Оно было погребено где-то в подвалах души, покрылось, может быть, пылью за это время, но продолжало жить. И однажды произошел просто удивительный случай, иначе как промыслом Божьим просто это не назвать. Когда у нас родилась младшая дочь, прошел год, я точно запомнил даже это время, потому что на следующий день надо было идти проходить медосмотр через год. Я иду с ней гуляю с коляской, мимо Нижнетуринского пруда по улице проходим, и вдруг... оттуда подул ветер, и он так подул, что он задул мне прямо в сердце. И в этот момент я понял, что я без яхтинга больше жить не смогу ни дня. Пойду в яхт-клуб, я никого уже там не знаю, кто там, что там делают. И Господь, видно, услышал этот призыв, какой-то мой крик души, я бы сказал. И буквально на следующий день я встречаю... мы пошли в поликлинику с дочерью, с младшей, и встречая там супругу моего товарища, яхтсмена Сергея Симбирева, который занимался еще в яхтенной секции. Ну и так между делом я спрашиваю, ну что там, Серега занимается яхтингом там еще. Она мне говорит, а знаешь, он решил открыть клуб для родителей с детьми. Я говорю, я первый записываюсь в этот клуб. И мы пришли туда, а уже несколько лет в Лесном яхтингом никто не занимался, детским именно. Секция была закрыта, и яхты тихонечко гнили в ангаре. И благодаря инициативе Сергея, это действительно такой их смен от Бога, я бы сказал, началось это возрождение, мы присоединились. и начали возрождать вот этот яхтенный спорт, но уже в форме клуба для родителей с детьми. Это еще не имело никакого отношения к воскресной школе. Это было такое, я бы сказал, еще хобби, скажем так. Угу. Вот. Но так получилось, что дети начали приходить. Еще не с воскресной школы, просто с улицы. А почему родители с детьми? Потому что сейчас очень много ограничений, правил. Угу. И родители сами отвечают за своих детей. И следят за ними там. Но есть еще один важный момент. Заниматься яхтингом — это не просто кататься на яхтах. Ты должен яхту подготовить к сезону, ты должен ее отремонтировать, пошкурить, зашпаклевать, покрасить. Это делается ежегодно, потому что иначе микротрещины, проникает вода, а яхты начнут гнить, если это не делать всего. Так вот, совместный труд родителей с детьми, он очень сильно сплачивает и укрепляет их. Он укрепляет семейные отношения, когда родители и дети трудятся вместе. Угу. Не только отдыхают, но и трудятся. И потом, поскольку я уже давно занимаюсь воскресной школой, с 2003 года преподаю в воскресной школе, а помощником благочинного являюсь с 2012 года. И возникла такая идея, чтобы заниматься яхтингом с ребятами. После того, как мы вступили в Братство православных следопытов, я узнал, что ребята-следопыты из Екатеринбурга, они тоже занимаются яхтингом, их смена — это, наверное, был первый фактор, почему мы так с ними подружились. Потом уже открылись новые широкие просторы и так далее. Но паруса — это было первое, что нас сплотило, что меня заинтересовало в этом. И ребята из воскресной школы начали приходить тоже в яхт-клуб, который называется «Паруса лесного». Такое красивое название. И самое интересное, что они пребывают до сих пор. Я вчера буквально сидел в очереди в одном месте, подошла ко мне женщина, такая малознакомая, и сказала: вот я знаю, что у вас яхт-клуб там есть, а можно мы тоже будем приходить? Вот, и приходят практически каждую неделю новые ребята. И Сергей, вот, о котором я говорил, он очень самоотверженно с ними занимается, и он любит это, он это знает, и у него это получается все. Он, конечно, сам не следопыт, но... у нас считается, он инструктор по яхтингу. Кроме того, он является председателем яхт-клуба «Паруса лесного». И вот эта вот инициатива уже не пожилых, а молодых людей, еще полных сил, энергии, она очень всегда вдохновляет. И ребята, они в первую очередь, конечно, учатся трудиться, они учатся общаться друг с другом. Они на это время откладывают свои гаджеты, потому что на воде сотовым телефоном нельзя, его можно искупать. После этого он не будет работать. Еще и родители будут не очень рады. Поэтому им приходится свои телефоны оставлять на берегу, в эллинге, и оторваться от них. Это дорогого стоит сейчас в наше время, поверьте. Они ходят на яхтах класса «Оптимист». Кто поопытнее, уже ходит на яхтах класса «Фин». Это для разъяснения. «Оптимисты» — это яхты, ну, в основном, где-то до 14 лет на них ребята ходят. Это яхты международного класса. Международные соревнования на них проходят. А «Фине» — это яхты олимпийского класса. Конечно, у нас еще старого образца они. «Фины», наверное, у нас года 79-го или 80-го. Потому что ко мне однажды подошел человек пару лет назад, такой пожилой, и говорит: а кто вот на этом красном «Фине» сейчас ходит? Я говорю: я хожу. Он говорит: я на нем ходил в 81-м году. Он знал моего дедушку, оказалось, мы с ним познакомились, разговорились. Вот. И это так интересно, и такая преемственность, и такая появилась какая-то близкое такое душевное общение очень с этим человеком, потому что я себя чувствую его преемником в этом плане.
Здорово. Вот вы такую историю рассказали о деле души. Ну вот я по-другому это даже назвать не могу. Это здорово, когда человек так горит тем, чем он занимается. И хочется немножко уточнить, на каком водоеме вы выходите на воду и какие судна есть в наличии у вас?
Ну, этот водоем называется, в разговорном таком языке называется, мы называем просто прудом. Вот, хотя это Нижнетуринское водохранилище, оно прилегает к Нижней Туре, к Лесному. И длиной, наверное, Нижнетуринский пруд, он примерно как Верхесецкий, километров 10, наверное, я думаю. Я могу ошибаться, я точно не знаю, сколько верхесецкий, но мне так кажется. Вот. А шириной поуже, чем верхесецкий пруд. И какие у нас яхты есть в наличии? Во-первых, нам очень помогает с этим школа Олимпийского резерва «Факел». И они предоставляют нам безвозмездно в пользование яхты. Мы за ними следим, конечно, ухаживаем. И это огромное подспорье, потому что вообще яхтенный спорт, он такой недешевый, он требует всегда очень много затрат. Но это затраты, вот человек посторонний для яхтинга, он думает, что яхта это какая-то белая, такая белоснежная, огромная, там, с коктейлями на борту, с официантами, что-то такое, признак какой-то роскошной жизни. Вот. У нас совсем другие яхты, и у нас затраты уходят не на коктейли, а как раз затраты уходят на шпаклевку, краску, лак яхтенный и так далее. Вот. Кроме того, у нас скоро появится еще одна яхта, Рикошет 550 класса микро, и ребята смогут уже учиться ходить на ней командно работать. То есть не по одному, не в одиночных яхтах, как оптимист или фин, а уже начнут учиться работать в команде. Потому что есть рулевой, есть шкотовые матросы, которые на стаксиле, которые на гроте находятся. И вот это взаимодействие общей команды, оно и ведет к такому единству. Они начинают понимать друг друга с полуслова, с движения с какого-то. И вот этого как раз сейчас не хватает командной работы. Потому что все сейчас как-то получается так, что все становятся одинокими. Каждый сидит в своем гаджете, казалось бы, общается со всеми, но при этом он одинок. Они перестают общаться, и они разучились общаться, даже выражать свои мысли и так далее. А одиночество – это состояние ада. В аду все будут одиноки. В раю совсем по-другому. И именно поэтому мы должны вот этот ад в душе, вот через это общение в том числе, тоже преодолевать. Потому что, как вы знаете, что Царствие Божие внутри вас есть, говорит Христос. И, значит, я тоже внутри нас. Что это означает? Это означает то, что ад и рай, в первую очередь, это здесь, на земле. Это состояние нашего сердца. Какое мы отношение имеем к Богу, к окружающему миру, к самому себе. И от этого зависит духовное состояние человека. И не зря ведь святые отцы говорят, что Христос, он будет говорить так, что «в чем застану, в том и сужу». В каком состоянии сердца Господь нас встретит, в том и будет суд над человеком совершаться. Если это состояние одиночества, страха, гордыни, а одиночество – это последствия гордыни как раз, вот, и то в этом состоянии будет проходить суд Божий над нами. Мы должны это преодолевать. Мы не ставим себе вот духовенство, которое этим занимается, наставники. Мы не ставим себе целью спасти детей, мы этого не сможем. Спасает только Христос. Более того, мы даже не увидим, может быть, плодов этой нашей работы. Потому что, ну, вроде кажется, вот ты занимаешься с кем-то, ходит в воскресную школу ребенок, а потом он может бросить воскресную школу, может уехать учиться в другой город. И что будет дальше, мы не знаем. Те семена, которые мы посадили, дадут ли они плод? Будет ли он благим, этот плод? Но это будет известно потом. Но мы должны делать то, что мы должны, и пусть будет, что будет дальше. Пусть Господь сам управит.
Как вы хорошо перешли от вопроса о суднах к Евангелию и ко Христу. На самом деле, мне хочется продолжить эту тему и спросить вас, насколько дети понимают вот это значение морских занятий, и что на самом деле все это не только ради того, чтобы ходить на красивых яхтах интересных, а что все это для того, чтобы воцерковить ребят.
Да, если к нам приходят люди и говорят, мы знаем, что вы ходите в походы, яхтингом занимаетесь, мы сразу говорим им так: дорогие друзья, если вы хотите в туристический клуб, это не к нам. Наша цель совсем другая, это воцерковление детей. Но человек, который попадал в какую-то переделку, там на яхте, в какой-то шторм или еще что-то, он знает, как надо молиться. И не зря праведный воин Федор Ушаков, покровитель нашей дружины, говорил, что моряк, как и монах, должен молиться и трудиться. Это не зря он это сказал, он знал это не понаслышке, что это такое. Потому что если ты не будешь трудиться, ты не наладишь судно, ты можешь погибнуть. А если ты не будешь молиться, то в трудную минуту, а море оно очень изменчиво, тебе будет очень тяжело. И более того, моряк, он должен принимать решение мгновенно, молниеносно, иначе может произойти крушение какое-то. Это касается даже хождения на малых судах, потому что можно и перевернуться. Понятно, что дети не защищены, они в жилетах, они подготовлены специально. Они даже учатся, как переворачиваться, как обратно потом ставить яхту. Но, тем не менее, не каждому это охота и ни к чему это вовсе, эти лишние хлопоты. И поэтому вот эта молитва, она в трудную минуту помогает. Потому что дьявол искушает очень сильно, в том числе и на воде. Однажды расскажу такой интересный случай. Мне довелось... Я сразу скажу, я не профессионал по яхтам, я любитель. И то, что я недавно прошел обучение, мне удалось систематизировать свои знания, это для меня очень большой прорыв. И мне еще надо ходить и набираться опыта. Угу. Вот, не надо думать, что я старый морской волк. И не хотелось бы. Так вот, однажды мы участвовали в таком местном небольшом соревновании на яхтах класса «Фин». Все новички впервые практически садились на «Финов». И так случилось, что налетел шквал. Одна яхта сразу упала, вторая тоже очень сильно там что-то там замешкалась. И моя яхта тоже начала переворачиваться. И чтобы она не перевернулась, мне пришлось... я не специалист, еще не знаю, как это делать, еще что-то только начинал. Я бросил штурвал, шкот и прыгнул вот на борт яхты, чтобы откренить ее обратно. И она никак не откренивается. Очень сильно. Вот-вот должна лечь практически. И яхта, в общем-то, на боку практически идет. Ветер сильный. И такой внутри начал раздаваться коварный, такой тоненький голосок. Ну, отпустись. Ну, зачем ты борешься? Ты все равно сейчас ляжешь. Я думаю, что это происходило быстрее, чем я это все рассказываю. Но, тем не менее, для меня это длилось целую вечность. И вот этот голосок, он говорит, ну, зачем? Зачем все это надо? И вдруг, Господи, помилуй, нет, и вот так раз, яхта нормально встает на воду, и удается прийти, и прийти первым даже. Да, пол яхты воды, вот, и все-таки удалось дойти первым до финиша. Слава Богу, конечно. И это пример вот этой внутренней молитвы, которая, вы знаете, что молитва становится сильнее, когда рядом какая-то опасность, несчастье. Вы знаете, что Христос, он прибавит у одра болящего, потому что человеку больше не на кого надеяться. Вот в море так же. Если ты будешь надеяться только сам на себя, то ты обречен на трагедию, я бы сказал. Ну, конечно же, нас без нас тоже Бог не спасает. Мы должны что-то для этого уметь, должны быть навыки. И ребят, когда мы обучаем, они уже должны думать не как это сделать, а когда это сделать. Провести тот или иной маневр и тому подобное.
Вот, кстати, о навыках и знаниях. Совсем недавно же состоялось первое занятие с ребятами по морскому делу. Расскажите, пожалуйста, как оно прошло и о чем вы делились с ребятами?
Ну, еще много, во-первых, предстоит пройти. Это только первые шаги. И ребят больше всего, наверное, обрадовало то, что им сразу же разрешили выйти под парусом в первый же день. Они получили только основные какие-то сведения о безопасности на воде. Это самое первое, что надо им проговаривать. И поработали, и сразу же они смогли выйти на оптимисте. Понятно, их было кому спасти, если что, и так далее. Были жилеты, вот, но они ходили недалеко. Но, тем не менее, это сразу же полная свобода и доверие. Наверное, вот это доверие, это очень важно. Когда ты доверяешь человеку, и он становится сильнее через это. Что если мне доверяют, значит, я смогу, я не буду бояться этого. Да. Я буду дальше учиться, потому что у меня уже что-то получилось. И это действительно огромная радость была. Я думаю, что вот эта радость – это основное, что присутствует не только в жизни яхтсмена, а в жизни любого христианина. Потому что христианин – это человек должен быть очень радостным. Если человек безрадостный, значит, что-то в его жизни происходит не так духовной. Потому что мы с вами прекрасно знаем, что радость – это один из плодов Духа, о которых пишет апостол. Это любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, вера, милосердие, воздержание. На таковых не есть закона. И радость – это один из этих плодов. И яхтинг, вот это хождение под парусами, когда ты чувствуешь ветер, ты слышишь, где он, откуда он дует, ты чувствуешь шум волн, ты понимаешь, как это все влияет на ход твоей яхты, на тебя самого. Начинаешь смотреть вокруг, начинаешь смотреть на паруса. И огромная радость просто захватывает человека, захлестывает, я бы сказал. Это присутствие Божие рядом с тобою. И я думаю, что по Божьей воле это будет дальше развиваться. Потому что радость – это то, чего нам так не хватает. Так много негатива вокруг нас сегодня. А здесь это один позитив. И даже когда ты устал, потрудился, шкурил эту яхту полдня, вот, ты вроде уставший, но ты радостный. Тебе еще, если дали под парусом немножко походить, какой восторг.
Спасибо, отец Алексей, за то, что вы рассказали интересные истории, случаи из жизни. Но на этом наша передача подходит к концу. Я предлагаю ее продолжить во второй части. И на этом мы, наверное, будем завершать. Может быть, какое-то пожелание у вас есть для наших слушателей?
Спасибо, Господь. Я хотел поблагодарить слушателей за общение, за то, что они дослушали нашу передачу до конца. Мы помогаем всем Бог, желаем мира, любви и радости. Спасибо, Господь.
С нами был руководитель морского отряда Братства православных следопытов в честь казачьего атамана Семена Дежнева в городе Лесной, помощник Благочинова по религиозному образованию Западного округа Нижнетагильской епархии иерей Алексей Занозин. Спасибо.
Спасибо, Мария.